Одним глотком Геллигер осушил свой бокал. «Я до того потрясен, что даже протрезвел», — сказал он девушке. «Что я вложил в этого робота? Какие патологические чувства в нем развил? Загипнотизировать людей до того, чтобы они поверили, будто я он я уже заговариваюсь». «Это шуточка», — заявила Пэтси, помолчав. «Вы случайно не столковались ли с Анатоном сами и не заставили робота состряпать вам алиби? Мне просто интересно». «Не надо так, контракт с Анатоном подписал Джо, а не я. Но посудите сами, если подпись – точная копия моей, если Джо гипнозом внушил Тоном, что они видят меня, а не его, если есть свидетели заключения контракта, отец и сын, конечно, годятся в свидетели, поскольку их двое. Ну и дела». Пэтси прищурилась. «Мы заплатим вам столько же, сколько предлагал Санатон, после выполнения работы. Но вы на службе у Воксвью, это решено». «Конечно». Геллигер тоскливо покосился на пустой бокал. «Конечно, он на службе у Воксвью. Но с точки зрения закона он подписал контракт, по которому в течение 5 лет обязан работать только на Санатон. И всего за $12,000. Ну и ну. Сколько они предлагали? 100 000 на кон и... Дело было не в принципе, а в деньгах. Теперь Геллигер связан по рукам и ногам. Он как стреноженная лошадь. Если Санатон обратится в суд с иском и выиграет дело, Геллигер будет обязан отработать свои 5 лет без дополнительного вознаграждения. Надо как-то выпутываться из этого контракта и заодно разрешить проблему Брока. А Джо на что? Своими удивительными талантами робот впутал Геллигера в неприятность. Пусть теперь и распутывает. Иначе робот-зазнайка скоро будет любоваться металлическим крошевом, которое от него осталось. «Вот именно», — пробормотал Геллигер себе под нос. «Поговорю с Джо. Пэтси, налейте мне скоренько еще бокал и проводите в конструкторский отдел. Хочу взглянуть на чертежи». Девушка подозрительно посмотрела на него. «Ладно, только попробуйте нас предать. Меня самого продали с потрохами. Боюсь я этого робота. В хорошенькую историю он меня опространствил. Правильно, мне Коллинз Геллер пил медленно и смачно». Потом Пэтси отвела его в конструкторский отдел. Чтение объемных чертежей упрощал сканер, устройство, не допускающее никакой путаницы. Геллигер долго и внимательно изучал проекты. Были там и кальки чертежей к патентам Санатона. Судя по всему, Санатон исследовал данную область на редкость добросовестно. Никаких лазеек, если не открыть нового принципа. Однако новые принципы на деревьях не растут. Да они и не помогут полностью разрешить проблему. Даже если бы Воксвью обзавелся новым увеличителем, не ущемляющим патентных прав Магны, останутся контрабандные театры, которые отнимают львиную долю дохода. Теперь ведь главный фактор ЭМП, эффект массового присутствия, с ним нельзя не считаться. Задача не была отвлеченной и чисто научной. В нее входили уравнения с человеческими неизвестными. Геллигер спрятал полезные сведения в своем мозгу, аккуратно разделенным на полочки. Позднее он воспользуется тем, что нужно. Пока же он был в тупике. И что-то сверлило мозг, не давая покоя. Что именно? История с Анатоном. «Мне надо связаться с Тонами», — сказал он Пэтси. «Что вы посоветуете?» «Можно вызвать их по видеофону. Геллигер покачал головой. Психологический проигрыш. Им легко будет прервать разговор. Если это срочно, можно их найти в каком-нибудь ночном клубе. Постараюсь уточнить. Пэтси торопливо вышла, а из-за экрана появилась Сильвер О'Кифф. «Я не щепетильна», — объявила она. «Всегда подглядываю в замочную скважину. Нет-нет, да услышу что-нибудь занятное. Если хотите увидеть тонов, то они сейчас в клубе Кэстл. И я решила поймать вас на слове. Помните насчет коктейля?» Геллигер ответил. «Отлично, садитесь в такси. Я только скажу Пэтси, что мы уходим». «Ей это не придется по вкусу», — заметила Сильвер. «Встречаемся у входа в ресторан через 10 минут. Заодно побрейтесь». Пэтси Брок в кабинете не было, но Геллигер оставил ей записку. Затем он посетил салон обслуживания, где покрыл лицо невидимым кремом для бритья, выждал 2 минуты и вытерся особо обработанным полотенцем. Щетина исчезла вместе с кремом. Принявший чуть более благообразный вид, Геллигер встретился в условленном месте с Сильвер и подозвал воздушное такси. Через 10 минут оба сидели, откинувшись на подушки, дымили сигаретами и настороженно поглядывали друг на друга. «Итак», — нарушил молчание Геллигер, — «Джимми Тон пытался назначить мне свидание на сегодняшний вечер, поэтому я случайно знаю, где его искать». «Ну и что? Сегодня вечером я только и делала, что задавала вопросы. Как правило, посторонних в административные корпуса Воксвью не пускают. Я повсюду спрашивала, кто такой Геллигер. Что же вы узнали?» «Достаточно, чтобы домыслить остальное. Вас нанял Брок, верно? А зачем? Я сама сообразила». «Что отсюда следует?» «Я, как кошка, всегда падаю на все 4 лапы», — сказала Сильвер, пожимая плечами. «Это у нее очень хорошо получалось. Воксвью летит в трубу. Санатон приставил ему нож к горлу. Если только я чего-нибудь не придумаю». «Именно. Я должна знать, по какую сторону забора стоит падать. Может быть, подскажете, кто победит?» «Вот как? Вы всегда ставите на победителя? Разве у тебя нет идеалов, женщина? Неужто тебе недорога истина? Ты когда-нибудь слыхала об этике и порядочности?» Сильвер просияла. «А ты?» «Я-то слыхал. Обычно я слишком пьян, чтобы вдумываться в эти понятия. Вся беда в том, что подсознание у меня совершенно аморальное, и когда оно берет во мне верх, остается один закон – логика». Сильвер швырнула сигарету в Ист-Ривер. «Хоть намекни, какая сторона забора вернее». «Вас торжествует правда», – нравоучительно ответил Геллигер. «Она неизменно торжествует. Однако правда – величина переменная, и значит, мы вернулись к тому, с чего начали. Так и быть, детка, отвечу на твой вопрос. Если ты не хочешь прогадать, оставайся на моей стороне». «А ты на чьей стороне?» «Кто знает», – вздохнул Геллигер. «Сознанием я на стороне Брока, но, возможно, у моего подсознания окажутся иные взгляды. Поживем – увидим». У Сильвер был недовольный вид, но она ничего не сказала. Такси спикировало на крышу Кастла и мягко опустилось. Сам клуб помещался под крышей в исполинском зале по форме, напоминающем опрокинутую половинку тыквы. Столики были установлены на прозрачных площадках, которые можно было передвигать вверх по оси на любую высоту. Маленькие служебные лифты развозили официантов, доставляющих напитки. Такая архитектура зала не была обусловлена особыми причинами, но радовала новизной, и лишь самые горькие пьяницы сваливались из-за столиков вниз. Последнее время администрация натягивала под площадками предохранительную сетку. Тоны, отец и сын, сидели под самой крышей, выпивали с двумя красотками. Сильвер отбуксировала Геллигера к служебному лифту, и изобретатель зажмурился, взлетая к небесам. Все выпитое им бурно возмутилось. Он накренился вперед, уцепился за лысую голову Эллинтона и плюхнулся на стул рядом с магнатом. Рука его нащупала бокал Джимми Тона, и он залпом проглотил содержимое. «Какого дьявола?» — только и выговорил Джимми. «Это Геллигер», — объявил Элия. «И Сильвер. Приятный сюрприз. Присоединяйтесь к нам». Только на один вечер кокетливо улыбнулась Сильвер. Геллигер, приободренный чужим бокалом, вгляделся в мужчин. Джимми Тон был здоровенный, загорелый, красивый детина с выдвинутым подбородком и оскорбительной улыбкой. Отец представлял собой помесь Нерона с крокодилом. «Мы тут празднуем», — сказал Джимми. «Как это ты передумала, Сильвер? А говорила, что будешь ночью работать». «Геллигер захотел с вами повидаться. Зачем, не знаю». Холодные глаза Элии стали совсем ледяными. «Так зачем же?» «Говорят, мы с вами подписали какой-то контракт», ответил Геллигер. «Точно, вот фотокопия, что дальше?» «Минутку». Геллигер пробежал глазами документ. Подпись была явно его собственная. Черт бы побрал робота. «Это подлог», — сказал он наконец. Джимми громко засмеялся. «Все понял, попытка взять нас на пушку. Жаль мне вас, приятель, но вы никуда не денетесь. Подписали в присутствии свидетелей». «Что же», — тоскливо проговорил Геллигер, «полагаю, вы не поверите, если я буду утверждать, что мою подпись подделал робот». «Ха!» — вставил Джимми. «Который гипнозом внушил вам, будто вы видите меня». Элиан погладил себя по блестящей лысой макушке. «Откровенно говоря, не поверим, роботы на это не способны. Мой способен. Так докажите, докажите это на суде. Если вам удастся, тогда, конечно». Элиан хмыкнул. «Тогда, возможно, вы и выиграете дело». Геллигер сощурился. «Об этом я не подумал, но я о другом. Говорят, вы предлагали мне 100 000 долларов сразу, не считая еженедельной ставки». «Конечно, предлагали, разиня», — ухмыльнулся Джимми. «Но вы сказали, что с вас и 12 000 довольны. Вы их и получили. Однако утешьтесь. Мы будем выплачивать вам премию за каждое изобретение, полезное Санатону». Геллигер встал. «Эти рожи неприятны даже моему беспринципному подсознанию», сообщил он Сильвер. «Пошли отсюда. Я, пожалуй, еще побуду здесь». «Помните о заборе», таинственно предостерег он. «Впрочем, воля ваша, я побегу». Элия сказал: «Не забывайте, Геллигер, вы работаете у нас. Если до нас дойдет слух, что вы оказали Броку хоть малейшую любезность, то вы и вздохнуть не успеете, как получите повестку из суда». «Да ну!» Тоны не удостоили его ответом. Геллигер невесело вошел в лифт и спустился к выходу. «А теперь что, Джо?» Спустя четверть часа Геллигер входил в свою лабораторию. Там были зажжены все лампы. В близлежащих кварталах собаки исходили лаем. Перед зеркалом беззвучно распевал Джо. «Я решил пройтись по тебе кувалдой», — сказал Геллигер. «Молился ли ты на ночь, о незаконно рожденный набор шестеренок? Да поможет мне Бог, я иду на диверсию». «Ну и ладно, ну и бей», — заскрипел Джо. «Увидишь, что я тебя не боюсь. Ты просто завидуешь моей красоте». «Красоте! Тебе не дано познать ее до конца. У тебя только 6 чувств». «5». «6, а у меня много больше. Естественно, мое великолепие полностью открывается только мне. Но ты видишь и слышишь достаточно, чтобы хоть частично осознать мою красоту. Ты скрипишь, как несмазанная телега, — огрызнулся Геллигер. У тебя плохой слух, а мои уши сверхчувствительны. Богатый диапазон моего голоса для тебя пропадает. А теперь, чтоб было тихо, меня утомляют разговоры. Я любуюсь своими зубчатками. Предавайся иллюзиям, пока можно. Погоди, дай только мне найти кувалду. Ну и ладно, бей, мне-то что? Геллигер устало прилег на тахту и уставился на прозрачную спину робота. Ну и заварил же ты кашу. Зачем подписывал контракт с Анатоном? Я же тебе объяснял, чтобы меня больше не беспокоил Кенни-кот. Ах ты самовлюбленная, тупоголовая, эх! Так вот из-за тебя я влип в хорошенькую историю. Тоны вправе требуют, чтобы я соблюдал букву контракта, если не будет доказано, что не я его подписывал. Ладно, теперь ты мне поможешь. Пойдешь со мной в суд и включишь свой гипнотизм или что там у тебя такое. Докажешь судье, что умеешь представляться мною и что дело было именно так. «И не подумаю», — отрезал робот, — «с какой стати?» «Ты ведь втянул меня в этот контракт», — взвизгнул Геллигер. «Теперь сам и вытягивай». «Почему?» «Почему? Потому что до этого требует простая порядочность». «Человеческая мерка к роботам неприменима», — возразил Джо. «Какое мне дело до семантики?» Не буду терять время, которое могу провести, созерцая свою красоту. Встану перед зеркалом навеки вечные. «Черта лысого!» — рассвирепел Геллигер. «Да я тебя на атомы раскрошу!» «Пожалуйста, меня это не трогает». «Не трогает? Ох уж этот мне инстинкт самосохранения!» — произнес робот, явно глумясь. Хотя вам он, скорее всего, необходим. Существа, наделенные столь неслыханным уродством, истребили бы друг друга из чистой жалости, если бы не страховка, инстинкт, благодаря которому они живы до сих пор. «А что, если я у тебя отниму зеркало?» — спросил Геллигер без особой надежды в голосе. Вместо ответа Джо выдвинул глаза на кронштейнах. «Да нужно ли мне зеркало? Кроме того, я умею пространствовать себя лакторально». «Не надо подробностей. Я хочу пожить еще немножко в здравом уме. Слушай, ты зануда. Робот должен что-то делать, что-нибудь полезное». «Я и делаю. Красота – это главное». Геллигер крепко зажмурил глаза, чтобы получше сосредоточиться. «Вот ты слушай, предположим, я изобрету для Брока увеличенный экран нового типа. Его ведь конфискуют тоны. Мне нужно развязать себе руки, иначе я не могу работать». «Смотри!» — вскрикнул Джо в экстазе. «Вертится! Какая прелесть!» Он загляделся на свои жужжащие внутренности. Геллигер побледнел в бессильной ярости. «Будь ты проклят!» — пробормотал он. «Уж я найду способ прищемить тебе хвост! Пойду спать!» Он встал и злорадно погасил свет. «Неважно!» — сказал робот. «Я вижу и в темноте!» За Геллигером хлопнула дверь. В наступившей тишине Джо беззвучно напевал самому себе.